Привет, Дима.
Привет, Вася.
Всем добро пожаловать и тебе на подкаст «Технология и жизнь». Мы вернулись в студию. Я говорю из Буэнос-Айреса.
Я говорю из города Беверли, но это к северу от Бостона. Ну, расскажи, как ты перемещаешься?
Перемещаюсь стремительно и решительно. Иногда очень рано вылетаю и вынужден спать, потом нагонять. Но всегда свежее впечатление от новых мест. Южная Америка — это место мое выбора в этом году, после апреля. Да, сейчас я в Аргентине, где пришла весна. Вчера был официально первый день весны.
Да-да-да, равноденствие же. Слушай, но ты же побывал в нескольких новых странах для тебя, или там в одной хотя бы новой стране, да?
Это правда, да, я был в Парагвае, новая страна для меня, и всего лишь сутки в Панаме, Панама-Сити, тоже новая страна, это было недавно относительно.
Да, ты еще в Колумбии же провел какое-то время, там новые города?
Да-да, был в Колумбии, увидел два новых места. Ну так, получается, такие антропологические, этнографические поездки, то есть у меня нету там сильной какой-то причины, адженды, но, естественно, наблюдения продолжаются, и видно разница этих стран, но все равно, как бы, Латинская Америка, как мы иногда замечаем это такое, как это говорят по-английски, final frontier, да, то есть это когда был, перемещение было, американцы их захватывали с востока на запад, да, Северную Америку. Оставался последний рубеж, это был там Дикий Запад, Калифорния, да, и вот как раз это Южная Америка. Сейчас в современном мире людей, которые там работают удаленно, перемещаются, так решительно мигрируют. Южная Америка — это такой, да, последний рубеж, который еще диковат, да, то есть там в нем есть свобода, в нем есть какая-то еще незахваченность ниш, там бизнес, все достаточно еще так открыто, и ценности еще старые остались, и всякие вот эти вот дружбы, семьи, близкое общение, социализация такая, да, то есть все это еще не порушено пока, и, ну и ресурсов просто там уйма, то есть, да, всякие природных, фермерских, и замес культур, еще таких не устаканившихся. Ну и, конечно, самое главное — отсутствие конфликтов с соседями и войн. Ну, Венесуэла, правда, наезжает на соседей.
Да, это вот удивительно. Ну, Венесуэла, потому что там совсем одуревший диктатор, как бы один из самых таких.
Да, ну кроме них вот убрать, да, вот это действительно удивительно. Что тебя удивляет в этом?
Ну, что большой континент и много разных стран, а воюют они между собой сравнительно мало. То есть, там были какие-то войны в 19 веке, про которые я вообще средний советский человек вообще ничего не знает, но я видел какие-то картины, они выглядят как, знаешь, война с Наполеоном. Они в таких же там белых лосинах, там на конях, с саблями, с какими-то там мушкеты, пушки, там какие-то перевалы они. Ну, что они, кто за кого и почему воевал, там же были тоже империи. Вот Колумбия, как я понимаю, она была гораздо больше страна, там включала несколько соседних стран, включая Панаму, там, может,
Венесуэлу, Боливию и Колумбию, да, и да-да-да, это была большая штука. Чуть не, по-моему, они, у них, кстати, флаги остались практически такие же всех, такие желто-красно-синие, у этих трех стран из этого содружества, но их там больше было, да. Боливия называется, кстати, потому что Симон Боливар, который вот типа освободил от Испании эти страны, герой. Колумбия, он тоже один из главных героев, и Венесуэле один из главных героев. Везде стоит вам памятник, как Ленину, там, то есть центральная площадь Симона Боливара, что, да.
А когда это освобождение было примерно? Это вот...
Кстати, валюта в Венесуэле называется Боливар, тоже в честь него. А в 1810 году начал свою политическую карьеру за венесуэльскую независимость, а в 21 году, через 11 лет, он сыграл ключевую роль в образовании Великой Колумбии, республики, которая сегодня... Это Колумбия, Венесуэла, Эквадор и Панама. Боливия туда не входит, но Боливия, тем не менее, называется по его фамилии.
То есть, вот примерно как раз, когда вот войны с Наполеоном были, вот примерно в тот же период, да. То есть... Да,
он его... Под прозвище «Освободитель», то есть он прям реальный мегагерой.
Но они опять воевали с Испанией. Они не воевали, эти страны, между собой. Они воевали. То есть, я как понимаю, была война между Боливией и Чили за кусок побережья, и Боливия потеряла. То есть у них нет выхода к Тихому океану. Чили у них оттяпали кусок. Это вот, как я понимаю, там до сих пор такой тлеющий конфликт небольшой есть. Но крупные страны, как, например, Аргентина и Бразилия, они друг с другом не воюют. То есть они между собой, у них нет конфликта.
Ну, у них была война, в которой участвовал Парагвай, Аргентина и Бразилия, и даже, по-моему, Уругвай там был. И я только понимаю, что Парагвай досталось очень сильно, что у них там генофонд был просто практически там уменьшен, да, какое-то дикое количество раз. Но сейчас все это как бы возобновилось. И как бы тлеющий конфликт — это Мальвины, Фолклендские острова, да, там, оказывается, больше, чем один, это которые под Аргентиной, которые англичане захватили давно уже, и была война в 82-м году, которую аргентинцы проиграли с треском. Это прошлого века, то есть в 1982-м. И с тех пор, да, Фолклендский остров, острова, это хранители такого старообрядчества английского. Там говорят на таком устаревшем английском, и очень британское место, там с фунтами стерлинга и прочее, прочее. Но аргентинцы на карте, на своих там банкнотах рисуют Мальвины свои, не хотят признавать, что у них отобрали. Вот такой Крым своеобразный, британский.
Интересно, вот даже Милей не готов на это пойти. Хотя, в принципе, мне кажется, с точки зрения международного права там довольно все было однозначно. То есть это была английская, ну, как бы колония, если не вдаваться вообще в подробности, кто там доколониальная эра, то там, скажем, когда новый этот миропорядок наступил после Второй мировой войны, вот там были какие-то границы. И Фолклендско-Мальвинские острова, они были типа за англичанами, а потом в какой-то момент в Аргентине там очередная хунта была, которых там много же, это беда в этой Южной Америке, что у них очень много военных переворотов и очень довольно просоциалистически настроено население по всей Южной Америке. Вот в очередная там хунта взяла, они решили, там маленькая победоносная война, вот, англичане далеко, что они сделают, но Маргарет Тэтчер в тот момент была, да.
Они сделали. Да, очень даже. Но вот не все знают точно подробности истории, да, поэтому как-то некоторым людям обидно и хочется притянуть это обратно. Но это все очень, как опять, мы так высасываем из пальца, да, настоящие конфликты, потому что по сравнению с насколько озлобленно относятся люди друг к другу в других частях мира, то есть вообще просто они такие милашки. То есть тут нет никаких злостных стереотипов против друг друга, нет никаких там каких-то... Даже вот Венесуэла, они, в принципе, они ее абсолютно не исключают, они абсолютно ее принимают. То есть иммигрантов все достаточно любят, венесуэльских, особенно хороших, да, которые там умницы приезжают, которые вот в Колумбию, там в Аргентину, они отлично интегрируются в общество, вообще не проблем. Я периодически с ними общаюсь, это классные примеры. Но также, конечно, много всякой шантропы приезжает из Венесуэлы, которым платят местные политики для того, чтобы они там разрушали город, а потом эти политики используют это как, типа, смотрите, когда меня выбрали, перестали быть беспорядки. На самом деле, просто они, да, сказали, спасибо вам, вот вам гонорар, можете хулиганить в другом месте после этого. Вот венесуэльцы это гораздо, как мне рассказали. Бедные, которые совсем отчаянные, неплохо подработать таким образом.
Интересно, интересно. Там сейчас, я так понимаю, в Южную Америку очень много, особенно в Аргентину, приехало же много россиян, особенно вот последняя волна, связанная с войной с Украиной.
Это точно.
Довольно много и украинцев, и русских приехало.
Да, да. И, кстати, спасибо технологиям, эти люди могут приехать и работать удаленно, продолжать. Некоторых там есть какие-то айтишные работы, у кого-то что-то еще. Вот. И все это, если есть интернет, а благо здесь он вполне нормальный в Южной Америке, нет проблем, то люди продолжают работать, и остальные плюсы очевидны. То есть это Буэнос-Айрес, тот же самый, это очень красивейший город, культурный, довольно безопасный, такой феминистически продвинутый. Если, например, женщинам, ну, страшно куда-то далеко на край света ехать, то сюда менее страшно, потому что здесь все-таки так вполне цивилизованно. Я вот общался на эту тему, да? Ну, нет какого-то такого жесткого, там, не знаю, какого-то мачизма там или религиозных каких-то там, да, ограничений. Вот. И семьи молодые, естественно, это очень популярный момент. До сих пор аргентинцы удивляются, когда об этом узнают, они сами такого факта не знали о себе, что родится ребенок, родители получают через 2 года, 3 года, может быть, 4 года, ну, кому как повезет, гражданство, а этот паспорт вполне нехилый, он позволяет ездить в там, 160 стран безвизово. Вот, это довольно круто. А некоторые сразу смывают куда-нибудь в Испанию или Португалию с этим паспортом, но, я думаю, меньшинство, потому что все-таки прирастают, привыкают. Ну и второй момент — это то, что пока ты ждешь этого статуса, тебе не нужно никакие визы делать. То есть буквально нет никаких последствий, кроме какого-то мизерного штрафа при вылете за то, что ты просрочил свои 90 дней. Это, знаешь, как Грузия, страна, в которой там 365 дней дается на въезде. А здесь вообще еще круче. Здесь вообще можно никогда не выезжать, а когда захочешь, ты просто там... Ну, в современные деньги, там, может быть, по сегодняшнему курсу $100 платишь штраф за то, что ты остался там на день или на год дольше, им не важно. И все. А потом приезжаешь, и как будто ничего не было. А я, конечно, упрощаю, гоняют. Сейчас родились с российскими паспортами. Немножечко обострилась ситуация. Они понимают, для чего люди приезжают, но все равно не разворачивают.
Вот там же нет такой концепции, вот как в Штатах, что ты можешь, чтобы работать, например, право на работу надо, чтобы там в школу детей отдать. Есть?
Я думаю, есть такое, да. Но это все... Ну, знаешь, просто я не могу представить, что кто-то очень сильно стремится получить работу в Аргентине по их местным зарплатам, и со слабым испанским это совсем очень сложно. Вот, то есть конкуренция внутренняя на рынке настолько большая, что тут мало рабочих мест на местном рынке. Поэтому нужно со своими создать свой рынок, например, быть фотографом там, или видеографом, или кондитером для русских, например, да, для тех, кто любит советские и всякие российские штучки. Или продолжать работать удаленно на кого угодно, на американцев, на россиян.
Ну, или просто свой бизнес делаешь, когда, в принципе, я думаю, они не очень шмонают. То есть, ну, а там, думаешь, большое количество людей работают, ну, как бы нелегально, то есть под столом зарплаты, под столом, как бы, доходы скрывают, или это не очень...
Ты среди приезжих имеешь в виду? Я думаю, что да, точно среди испаноговорящих иммигрантов, да, такого точно полно, я думаю, где настолько как бы это все бюрократично, и это, ну, это некому проверять это, или там мотивации сильной нету. Ну, вообще они довольно толерантны к этому. То есть тут как бы, а как можно наказать человека за это? Ну, там его, не знаю, уволить, пойдет в другую. Ну, если никого здесь не депортируют, не арестовывают, не гоняют за это, так что...
Ну, это банальное уклонение от налогов, то есть в каких-то странах. Если ты жестко уклоняешься от налогов, тебя могут там в тюрьму посадить.
Так понимаю, что у них здесь нет сильных ресурсов на это. И хоть это здесь налоговая система здесь не благоприятная, она, если ты резидент этой страны, ты обязан платить налоги на все доходы, которые ты делаешь внутри страны, которые делаешь за пределами страны, что означает там любой там доход от недвижки или там крипта. Официально ты должен им все это сообщать и платить за это налоги. Но я думаю, что очень много людей этого не делают и с чистой совестью, потому что типа государство с нами вот так себя ведет, а вот мы тоже не будем вот это. Хотя тут, не знаю, в Аргентине очень много социальной помощи, и опять удивительная штука, образование бесплатное абсолютно для всех в мире, то есть ты можешь приехать, появиться просто здесь и поступить в университет, даже не предусматривается никакой оплаты, так все вот сделано просто. То есть ты по-испански сможешь сдать экзамен. Это, конечно, ну, полудичь, потому что ресурсы здесь тянутся очень сильно из-за этого, то есть все венесуэльцы, всякие кубинцы приезжают, ну, они, может быть, конечно, и заслуживают там получить хорошее образование, но не за счет налогоплательщиков другой страны.
Интересно. Ну, опять, с другой стороны, вот представь, если все страны в мире так делали бы, то, как бы, ну, там часть твоих людей поехала учиться за границу, их там бесплатно образовали, а ты обучил часть иностранцев. В принципе, это было бы справедливо. То есть, если представить, что мы хотим жить в каком-то более хорошем мире, то в этом направлении было бы хорошо двигаться, и Аргентина делает эту часть. В принципе, интересно.
Точно, да. Показывает пример, как она могла бы быть. Да, это реально необычно.
Ну, вот то, что там вот это увлечение всей Южной Америки довольно такими социалистическими идеями, которые, как мне кажется, вот с моей точки зрения, отравили континент экономически. И Аргентина там в какой-то момент была экономически сопоставима с Америкой 100 лет назад, а потом она рухнула, она типа сейчас в 5 раз меньше люди зарабатывают, чем американцы. Но сейчас вот этот новый их президент Милей, который довольно необычный даже по мировым стандартам, и тем более для Южной Америки, либертарианские взгляды, начал менять. Это предостановило так немножечко инфляцию, там укрепило песо и как бы...
Да, но это как это говорят? Перед тем, как будет лучше, будет гораздо хуже. Да, то есть, поэтому сейчас тут такой период переходный. Хоть замедлилась инфляция, это вроде как хорошо, но когда инфляция летела, у аргентинцев были другие методы, как зарабатывать, например, там, на долларах, которые можно было хранить под подушкой, а потом их потихонечку, как инвестиции, обналичивать. Ну, это становится сейчас менее возможным, потому что как бы стабилизируется. Но все равно эта стабилизация, она, там говорят, она уменьшилась типа на какие-то проценты, что рекорд за там, последние там, какие-то десятилетия, но это все равно не дает людям покупательской способности и какой-то свободы финансовой. То есть перед этим нужно... Ну, там индустрии нужно тоже поменять всякие налоговые законы, потому что они очень сильно все-таки социализм защищал интересы там, трудящихся и... Налоги на импорт гигантские, как здесь, как и в соседних странах тоже. Что, как бы, например, там создать какое-то большое количество людей технологии там, ну, там, с компьютерами хорошими сложновато, потому что немногие себе могут хороший компьютер позволить. То есть это все тормозит. А местные, ну, делают местные товары, они достаточно позволительные. Машины тут собирают иностранные компании свои, там, корейцы, японцы. Но это не то же самое. Да, там в Америку приедешь, там можно купить вещи, которые дешевле, чем в Китае стоят, хотя не из Китая привезены. То есть как это они умудряются с технологиями такое делать?
Ну, интересно, но вот опять интересный аспект. вот если на это смотреть, вот ты говоришь, забирают автомобили делать, но это опять иностранные фирмы, которые сделали разработки очень много, и технологический, и даже дизайн, и стиль, и маркетинг, они все это сделали где-то там за границей, а потом они собирают в этих странах, где есть эти мега-ограничения. Это, ну, Бразилия в этом плане необычна, потому что в Бразилии больше своих фирм, там, это Embraer, там, это самолеты делают, самолеты это очень высокотехнологическая индустрия, сложная, вот. И, в принципе, бразильцы в этом плане выделяются позитивно.
Они, наверное, самые, да, гиганты в этом плане.
Но Аргентина, она была аграрной страной всегда, в принципе. Вот, ну, сейчас, мне кажется, вот самая большая тема будет то, что это демографическая яма из-за того, что сильно упала рождаемость во всех развитых и даже полуразвитых странах. Просто катастрофически. И это, ну, сейчас вот эти предыдущие поколения выйдут на пенсию, будет везде просто задница, полная как бы нехватка рабочих рук и нехватка. Это не то, что их прям вот просто не хватает, это неравномерность, потому что какие-то индустрии можно автоматизировать быстрее, а какие-то совсем нет. И технологии в этом будут очень, в этом плане будут неравномерно развиваться. И как бы с одной стороны все боятся, что вот искусственный интеллект отнимет рабочие места, а с другой стороны вот эти рабочие места должны создать. Ну, в этом плане японцы же это... Этот же есть экономист, был, вернее, насколько... Я даже не уверен, жив он или нет. Это Кузнец, фамилия у него русская, который говорил, что есть четыре типа экономик в мире. Есть развитые страны, есть развивающиеся страны, есть Япония, есть Аргентина. Вот. И да, в Аргентине все признаки того, что должно быть хорошо, она развивает, все признаки того, что она должна быть развита, она развивается. Япония, все признаки, что она должна была рухнуть, а она не рушится. Вот, как бы. Интересно.
Да, всегда возникает, конечно, такой дилетантский вопрос. Но если у кого-то получается, то и у других должно получаться, по идее, да, потому что можно там скопировать стратегию, там привнести специалистов, там образование подправить под то, что работает у других. Но не все так просто.
Не, копировать вот такие успехи человеческие практически мало у кого получается. Ну, есть несколько примеров. Такой типичный пример – это вот Кремниевая долина, которую очень-очень много где пытались скопировать, и даже внутри США, у других регионов это не очень получается. В других странах это еще хуже получается.
Кремниевый пляж. Там Кремниевый лес.
Да, начиная от Сколково и кончая там, не знаю, там, в Бостоне, там, ну и много где, и там...
Да-да-да, ну я, это классический пример, да-да, действительно, то есть воссоздать Кремниевую долину или там пытаться Сингапур скопировать.
Тоже. Да-да, вот Сингапур, вот такие вещи очень, очень тяжело скопировать, и это вот как что произошло, что вот в какой-то момент страны все были более-менее технологически, ну, равномерно, ну, там, понятно, там какая-то Африка была отстала, но там Европа, она все было более-менее, как бы, знаешь, феодализмом. Потом в какой-то момент часть стран, там примерно 30 стран в мире, они рванули вперед, и они продолжают развиваться, они развиваются во многих вещах экономически. Ну, не только экономически, культурно, там, во многих аспектах общества быстрее. Но сейчас, вот последние, я не знаю, там, 10 лет, это стало немножечко преобразовываться, потому что вот во многих этих развитых странах, там, этот вирус, это посткоммунизм стал отравлять это все. Ну, посмотрим, как это будет, это интересно. Но мне, я все равно считаю, что Южная Америка и Юго-Восточная Азия, и там, может быть, какие-то страны бывшего СССР, у них как бы такие есть. То есть бывшие страны, где был упор на образование какой-то или вот такой полусоциализм и не очень так вот, как бы они отделены, может быть. Даже трудно сказать, что общего между ними. Но в этом плане они отличаются.
Ну, вот страна, в которой я не был, но, в принципе, интересно было бы зарулить. Может, как-нибудь мы вместе попадем в нее. Это Эль-Сальвадор, в котором тоже незаурядный президент, как его там Букеле, у которого типа там даже какие-то палестинские корни, но он абсолютно патриот своей страны и такой весь заводной, молодой, на биткоине. И он мощно, очень авторитарно сделал свою страну худшей, по-моему, после только уступающей Гондурасу по преступности, в лучшую. на всем континенте. Вот, то есть они там построили какое-то количество тюрем по американским технологиям, большие, быстрые и такие просторные, такие большие тюрьмы, в которых они всех своих жесточайших бандосов засадили просто. Вот. И он какой-то вообще просто стальные яйца, как бы он абсолютно не боится никакой расправы. То есть то, что там, скажем, в Мексике никогда не прошло бы, там, ну, по крайней мере, при текущих обстоятельствах, он это сделал, причем очень быстро. Да, и вот там тоже очень много... им восхищаются, но в то же время критикуют за то, что он там случайно, да, пока мусор подметал, там заодно поломал, разбил несколько кувшинов. Вот. Но, видимо, нет худа без добра. И, наверное, и почему, кстати, тоже трудно эти модели копировать? Потому что вот скопируешь, а там много всяких болезненных моментов вместе с этим хорошим было, да? То есть это копировать не хочется, что там нужно подкосить там травы там, где не положено. Но приходится, да, то есть, ну вот... Как говорится, collateral damage.
Филиппинцы же тоже похожими методами пытались как бы справиться с преступностью, но у них совсем не так эффективно получилось.
Да, да, то есть этот Дютерте, он реально просто, ну, нарушая все мировые конвенции, позволил военным и полиции убивать на месте любого, кто достаточно похож на наркоторговца. Вот, и...
Ну, и вот вообще... Во всех таких вещах внесудебные вот эти вещи, они всегда приводят к злоупотреблениям. То есть,
да, да, потому что можно там убрать неугодного соседа, у которого хочется отобрать частную собственность, выдав его за наркоторговца. Ну, то есть всякое такое происходит в тоталитарном режиме. Но и вот, и мы видим, конечно, минусы обеих сторон, да, когда какой-то супер там права человека защищается, там, когда вообще нельзя там пылинки сдувают с бандитов, потому что презумпция невиновности. И с другой стороны, там, стреляют в спину на день рождения дочки, там, какому-то наркобарону, вот, но и как бы и то, и другое, это достаточно такие экстремальные позиции, полярные, поэтому где-то посередине хотелось бы, ну, не знаю, но нет таких стран.
Иногда трудно посередине сделать, ну, это вот исторически, в начале 20 века много таких вещей происходило во многих странах, а сейчас это, как бы, пришли к выводу, что все-таки вот такие слишком потрясения большие. Ну, даже трудно сказать, это так вот, если не предвзято смотреть, там, предположим, если смотреть не как это люди другие, а там, не знаю, какие-то муравьи между собой так делали, ну, смотри, как у них такое происходит, это хорошо, нехорошо, там прошло 100 лет, там в начале этого столетия в какой-то стране было много вот этой несправедливости и жестокости, но благодаря этому, предположим, через 100 лет стало намного лучше для всех. И вот многие говорили там про сталинские репрессии, что вот да, там это было плохо, но он там поднял страну, вывел там из старого такого феодального, как там, царизма, знаешь, как говорили, это принял страну с сахой, а оставил с водородной бомбой. В этом есть какая-то доля, что, ну, с другой стороны, можно представить, чтобы страна бы и так развилась, и так бы, ну, трудно сказать, да.
Ну да, но все эти сентиментальные, эмоциональные вещи, они держатся на памяти и на истории, да, то есть как бы если ты можешь сочувствовать каким-то обиженным там поколением или каким-то слоям общества, и тебя как какого-то активного члена общество, это все очень сильно задевает, будоражит, и не хочется это оставлять, потому что справедливость должна восторжествовать. Ну, это в какой-то степени понятно, но, с другой стороны, на этом можно долго ехать и мучить все общество вот этими обидами. И вот почему мне нравится быть в Южной Америке, потому что они как бы на этом не заостряют внимание. То ли у них нету такого курса истории в школе, то ли это вообще не принято и как-то стоит на заднем плане, но у них нету вот этой вот какой-то классовой такой там жесткой борьбы, где они там весь день обижаются и пытаются что-то уравнять. То есть это может, конечно, есть, естественно, это есть, но это не на первом плане стоит, как какие-нибудь там европейцы, они могут там друга ненавидеть, потому что там их там прадеды ненавидели друг друга. Так есть какая-то память такая там, да, что вот, ох, там такие стереотипы про них, это такие. Некоторые соседи, как текущие события в России, например, да, то есть как друг на друга начинают нападать, когда они вообще очень похожи, да, то есть тут гораздо более непохожие люди живут, которые совсем друг друга не едят. Вот. Ну вот как-то вот так.
Да, интересно. Ну, интересно, как вот все-таки развитие технологий в ближайшие там 10 лет все это может перевернуть. Потому что люди, с одной стороны, не поменяются, но...
Да, ну, посмотрим, что будет. Потому что, да, тут идет как бы давление с двух сторон. С одной стороны, это дезинформация, которая очень искусно проникает через те самые технологии, которыми мы так восхищаемся. А с другой стороны, как бы и оголяются какие-то, да, правда, факты, с другой стороны. То есть это вот как-то вот так вот. Люди зажаты между этими вещами. Кстати, вот этот Юваль Харари сейчас новую книжку свою раскручивает, где он говорит, что основная идея его о том, что информация — это не обязательно правда. Вот, и что вот в наш век информации мы воспринимаем, чем более красиво и интеллектуально подана информация, тем больше она похожа на правду. И вот мы в такой ловушке находимся.
Вот большая тема есть в современном мире. Это вот концепция псевдоинтеллектуалов, ну или псевдо таких авторитетов. То есть YouTube особенно там, ну и всякие вообще интернет в целом. Ну, мне кажется, YouTube наибольшей степени повлиял. То есть люди, которые там с таким апломбом говорят, они там могут себя доктором называть, а он там доктор, знаю.
Ветеринар.
Ветеринар, да, он там, ну как бы, или он вообще там учился где там, непонятно чему. Да,
на ассистента медбрата.
Вот, а они там выдают себя там за чуть ли не физиков, теоретиков там, или экономистов, или психологов. Ведь там, вот, знаешь же, есть какие-то вот термины в профессиях, знаешь, как диетолог, да, это не сертифицированная профессия, это просто, знаешь, как есть психиатр, психолог и психотерапевт, да, одни требуют медицинского образования, диплома, лицензии, работы, а какие-то, некоторые из них, вот и профессии, так вот, и таких очень много, и как бы, а не все это понимают, разницу, и она очень, вот области, вот особенно психологии, экономики, там очень насыщена этими экспертами, которые там рассказывают и там в отношениях, как там наладить свою жизнь, наладить отношения, экономику построить. У них очень-очень много таких.
Все, что нужно для квалификации, это уверенность в себе и какие-то базовые знания, которые похожи на что-то полезное.
Ну, опять здесь, мне кажется, отчасти это возникает от того, что настоящие эксперты какие-то вопрос, который действительно волнует большие массы людей, обходит страной, почему-то не отвечают на эти вопросы, это как бы плодит. Ну, то же самое, как вот эти конспирология, да, то есть, когда есть какая-то явная тема, и, ну, вроде как, знаешь, там дым есть, а огня не видно, ну, непонятно, как бы, почему это происходит. Вот, и там, естественно, тоже и вот с экономикой, там очень много, то есть, конечно, там кто одни рассказывают с отношениями сейчас, вот это вот псевдо эксперты, это, конечно, расплодилось, и вот эта открытость информации, конечно, очень сильно на это влияет, и дальше будет еще сложнее. И Харари, конечно, ну, я видел сегодня, заходил в книжный магазин, видел его книжку.
Да, будем слушать ее в аудио, я думаю, и потом обсудим в подкасте как-нибудь.
Да, да.
Так что вот так, вот, ну, слушайте нас, будете проинформированы совершенно правильно.
Да, 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 да. Да, ну хорошо. Давай на этом завершать наши псевдоэкспертные рассказы.
Главное, что мы чрезвычайно уверены в себе. Говорим только правду в нашей псевдонауке.
Да. Ну хорошо.
Хорошо. Всем хорошего.
Ну пока.